Ну и венчает выпуск новостей по традиции информация синоптиков. По данным на 6 утра в российской столице температура 0 градусов, давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, практически штиль, влажность высокая 86%. Ну а днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 3 градуса. Первый репортаж этого часа из Сербии. Правительство этой страны обратилось к президенту республики Борису Тадичу с предложением распустить парламент и организовать досрочные парламентские выборы 11 мая. Из Белграда корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
Кабинет министров установил в понедельник, что правительство более не имеет возможности для проведения единой политики. Поскольку возможностями для проведения общей политики не располагают и депутатские фракции парламентских партий, формировавшие и поддержавшие правительство. Согласно Конституции, такого заявления достаточно, чтобы были объявлены новые парламентские выборы. Выборы должны быть проведены в течение 60 дней с момента распуска парламента. Известно, что президент Борис Тадич объявит о проведении выборов в ближайшие дни. Эта форма разрешения кризиса в коалиционном правительстве Сербии применена и для того, чтобы успеть организовать парламентские выборы вместе с выборами местные органы власти. Если бы премьер-министр Воислав Коштуница подал отставку, понадобился бы лишь месяц для попыток создания нового кабинета министров. Старое правительство будет продолжать функционировать до выборов, но оно будет заниматься лишь техническими вопросами и принимать решения, важные для функционирования государства. Белградские аналитики считают, что падение кабинета министров Воислава Коштуницы, который с большим трудом продержался у власти 10 месяцев, является самой логичной развязкой глубокого кризиса, несколько месяцев потрясающего правящую коалицию. Несмотря на то, что и премьер-министр, и президент сходятся во мнении о том, что досрочные парламентские выборы – лучший выход, они не согласны вокруг того, что является предметом спора. Коштуница заявил, что разногласия возникли из-за провозглашения независимости Косово. Правительство более не имеет единой политики относительно существенного вопроса, касающегося будущего страны – Косово и Метохии в составе Сербии. Такое правительство не в состоянии функционировать, и это конец правительства. Тадич считает, что Демократическая партия Сербии премьер-министра Коштуницы отказалась от европейской интеграции страны, выдвигая невыполнимые требования в адрес Европейского Союза – отменить признание независимости Косово. Это для меня было ясным доказательством того, что правительство сломалось на замедлении процесса европейской интеграции. Я не хотел вести споры по этому вопросу, считая, что такая дискуссия ослабляет политические позиции Сербии, ставит под вопрос вопросы ее экономического развития, иностранных инвестиций, необходимых стране, ослабляет возможности защиты Косово и Метохии. Известно, что партии уже начинают переговоры о создании новых коалиций. Аналитики предупреждают, что существует опасность. Техническое правительство может править слишком долго. Недавно прошедшие президентские выборы показали, что страна разделилась пополам на сторонников проевропейского курса, которые надеются на ускорение реформ, и тех, кто считают, что теперь нужно дать шанс националистам из сильной радикальной партии. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
У православных начался Великий пост, он продлится в общей сложности 7 недель, включая последнюю страстную перед Пасхой. Великий пост – это время служения Богу молитвой и покаянием. При всех ограничениях в пище, главное в Великом посту, конечно же, любовь к ближнему. Так в общих чертах можно обрисовать смысл Великого поста. Ну а вы, уважаемые слушатели, в чем видите смысл Великого поста? Присылайте ваши суждения по знакомым вам номерам телефонов. В Москве посредством пейджинговой связи 96143. И посредством смс-связи 7-903-743-2801. Рассчитываю, как всегда, на вашу активность. Ну а сейчас я приветствую в московской студии Надежду Перцеву, которую, как и обещал, принесла с собой свежие российские газеты и выбрала для первого дайджеста внешнеполитические темы, в частности, продолжение репортажа Айи Куги, косовская, сербская тема.
Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Да, начнем мы с интервью, которое поместила сегодня на первой странице газеты «Время новостей». Нынешний генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун занял свой пост, напоминает газета, в начале 2007 года. И вот итоги первого года работы в этой должности он подвел в интервью на страницах газеты «Время новостей». В частности, на вопрос: Россия и ряд других стран предупреждали, что один из последствий одностороннего провозглашения независимости Косово может стать парад суверенитетов, а независимости говорят в Палестине, Абхазии, Южной Осетии. Считаете ли вы возможным международное признание других самопровозглашенных образований, в том числе и вышеназванных? Пан Ги Мун ответил: «Я предпочел бы не заниматься домыслами относительно того, что может или не может произойти в различных регионах мира в связи с Косово. Каждой ситуации надо подходить с учетом ее уникальных черт. Не комментируя, соответственно, независимость Косово, я хотел бы отметить, что это крайне особый случай. Он отличен от других в силу того, что еще с 99 года международное сообщество вмешивается в осуществление суверенитета Сербии над краем. Напомню также, что признание тех или иных государств – это личное дело стран-членов Организации Объединенных Наций, а не генерального секретаря или секретариата ООН». Итак, кому интересна эта тема, кому интересно это интервью, читайте его на страницах газеты «Время новостей». Сегодня в Париже открывается 7-е заседание Российско-Французского совета сотрудничества по вопросам безопасности. Об этом уже пишет издание «Газета». Одной из главных тем станут отношения России и Евросоюза, а именно проблема начала переговоров о заключении нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС. В первую очередь, начало переговоров мешает и все еще действующее польское вето, подчеркивает «Газета», и далекая на первый взгляд от этой темы проблема вступления России во Всемирную торговую организацию. Впрочем, российская сторона возлагает надежды на то, что прогресс в этих переговорах наступит в период председательства Франции в Евросоюзе во второй половине 2008 года. Если лучшим другом Владимира Путина считался экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, то на эту роль при Дмитрии Медведеве может претендовать французский лидер Николя Саркози. Он первым из лидеров стран Большой Восьмерки поздравил Медведева с победой на выборах, напоминает издание «Газета». «Очень холодная война за энергоресурсы». Таким заголовком сегодня открывается «Независимая газета». Она напоминает, что 13 и 14 марта в Брюсселе пройдет саммит Евросоюза. Одной из главных тем повестки, как стало известно газете, будет изменение климата и его последствия для безопасности Европы. Об опасности глобального потепления и повышении конфликтного потенциала в ряде регионов мира участников саммита проинформируют Хавьер Солана и Бенито Ферреро Вальдерне. Так что читайте об этой теме на страницах «Независимой газеты». Но это мы говорили о том, что будет, а вот то, что прошло, в частности, о встрече Ангелы Меркель с Владимиром Путиным, пишут сегодня практически все газеты. В частности, «Коммерсант» вынесла эту тему на первую полосу. Она открывает сегодня свой номер этой темы. «Ангела Меркель столкнулась с русским национализмом», так озаглавлена эта публикация. Газета напоминает, что в субботу президент России Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и признался ей, что не только он русский националист, но и Дмитрий Медведев русский националист. Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников считает, что в этот день в Новогорёве Владимир Путин определял внешнюю политику России на 4 следующих года. Читайте подробности в «Коммерсанте» сегодняшнем.
Спасибо, Надежда. Очередной обзор свежих российских газет в нашем эфире примерно через полчаса. Мы будем вас с нетерпением ждать. А сейчас 7:15 московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня начинается новый раунд российско-украинских переговоров по газовым проблемам. В Ингушетии обстрелян армейский блокпост, пострадавших нет. В Москве началась бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели в Москве акцию протеста против выселения из общежития. Арестованные в США два российских студента Два российских гражданина, прошу прощения, один из которых является сотрудником ООН, признали себя виновными в подделке документов. Более подробно об этом и многом другом в следующем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине часа. В 14:07 на волнах Радио Свобода. Сегодня слушаете программу «Мифы и репутации». Ведущий Иван Толстой поднимает острые и болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры. «Мифы и репутации», 14:07, время московское. Ну а сейчас о спорте и прежде о хоккее. В чемпионате российской суперлиги вчера были сыграны 5 матчи в сериях до 3 побед в 1/8 финала. «Металлург» в Магнитогорске одержал победу над «Нефтехимиком» 4-1. «Химик» в Мытищах потерпел поражение от «Северстали» 2-3, а «СКА» в Питере взял верх над «Спартаком» 4-0. Ну, победители этих матчей, как вы понимаете, выиграли серии со счетом 3-2 и вышли в четвертьфинал. И пары в этом раунде составили «Салават Юлаев» «Северсталь», «Металлург» «Динамо», «ЦСКА» «Акбарс» и «Локомотив» «СКА». Первые матчи эти команды проведут 13 марта. В чемпионате Национальной хоккейной лиги к этому часу завершились несколько матчей. Бостон потерпел поражение от Нью-Йорк Рейнджерс 0-1 по буллитам. Нэшвилл проиграл Детройту 3-4. Тампа уступила Коламбусу 3-5. Чикаго потерпел поражение в овертайме от Эдмонтона 5-6. Сан-Хосе по буллитам выиграл у Миннесоты 3-2. Монреаль проиграл Анахайму 1-3. Колорадо потерпел поражение от Далласа 0-3. Ну и внимание, повышенное внимание российских болельщиков хоккея, конечно же, привлек матч Питтсбург-Вашингтон, в котором сошлись два лидера бомбардирской гонки нынешнего чемпионата Национальной хоккейной лиги, Овечкин и Малкин. Сразу скажу результат. Питтсбург одержал победу со счетом 4-2, но отличились в этом матче и тот, и другой российские хоккеисты. В активе Александра Овечкина 2 голевые передачи. Евгений Малкин отличился 3 результативными пасами. Ну и кроме того, заработали баллы еще несколько россиян, в частности Александр Семин и Сергей Федоров. Таким образом, сохранили свои лидерские позиции и Овечкин, и Малкин. Овечкин по-прежнему впереди, но отставание Малкин слегка сократил. В турнире женских национальных футбольных сборных на Кубок Кипра спортсменки Японии выиграли у команды России со счетом 3-1 вчера. Таким образом, потерпев 2 поражения в группе, россиянки смогут теперь оспаривать лишь 5 место в матче со сборной Шотландии. Продолжим разговор о спорте на наших волнах примерно через час, а прямо сейчас 3 минуты экономической информации. Слово Сергею Синицкому.
Министерство экономического развития и торговли России на этой неделе, как ожидается, объявит второй конкурс по выбору компаний для управления средствами венчурных фондов, которые софинансируются из государственной венчурной компании. Первый такой конкурс был проведен в 2007 году. Российская венчурная компания была образована в 2006 году для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Объем международных или золотовалютных резервов России в январе-феврале 2008 года увеличился на 3% и превысил 490 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Доля золота в них составляет менее 3%. Большими, чем Россия, международными резервами располагают две страны мира – Китай и Япония – 1,5 триллиона и 1 триллион долларов соответственно. Московская топливная ассоциация считает необходимыми меры по экономическому стимулированию производства в России более качественного моторного топлива, заявил исполнительный директор ассоциации Григорий Сергеенко. По данным Министерства промышленности и энергетики, в 2007 году общий объем производства бензина в России составил 35 миллионов тонн. Из них лишь 10% соответствовали стандарту Евро-3, который по только что утвержденному правительством регламенту уже с 1 января 2009 года станет обязательным для всего выпускаемого в России автомобильного бензина и дизельного топлива. Половина ныне производимого в стране топлива соответствует лишь стандарту Евро-2. Быстрый рост в мире цен на основные продукты питания продлится, по крайней мере, до 2010 года, заявил руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Джозет Шеран. Сейчас, по ее словам, объемы накопленных в мире продовольственных резервов сократились до минимума за последние 30 лет. Теоретически, складских запасов этих продуктов в разных странах хватило бы только на 53 дня общемирового потребления. Всего 2 месяца назад этот показатель был еще втрое больше. По прогнозам Международного совета по зерну, в 2008 году общемировой спрос на зерновые в целом превысит объемы их производства примерно на 1,2%. При этом накопленные запасы зерновых составляют менее 15% от прогнозируемого на 2008 год общемирового спроса на них.
О валюте. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 11 марта, составляет 23 рубля 84 копейки за доллар американский и 36 рублей 69 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 53 цента. Подходит к концу первая получасовка программы «Время свободы», и венчает ее еще одна внешнеполитическая важная тема. В эти выходные президенты Колумбии, Эквадора и Венесуэлы Альваро Урибе, Рафаэль Корреа и Уго Чавес заявили об окончании острого кризиса в отношениях между тремя странами. Причиной обострения, напомню, отношений между этими странами стала операция колумбийских войск против боевиков ультралевой группировки ФАРК на территории Эквадора. Колумбийские власти обвинили руководство соседних стран в связи с связях с боевиками. Эквадор и Венесуэла объявили даже о разрыве дипотношений с Колумбией. Но эта тема продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в мировом и русском интернете. И на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Конфликт между Колумбией и Эквадором, вроде бы благополучно завершившийся, стал для президента Венесуэлы Уго Чавеса удобным поводом для подтверждения правомерности стратегии на сколачивание военного альянса стран, входящих в боливарианскую альтернативу для Америк. Констатирует известный московский эксперт, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян в материале на сайте газеты.ру под многозначительным заголовком «Знамя Фиделя». Как он пишет, суть последних драматических событий в Андском субрегионе невозможно понять без рассмотрения внутриполитической ситуации.
На протяжении почти полувека Колумбия находится в состоянии гражданской войны. Деятельность вооруженных группировок левацкого толка распространилась на 600 из 1907 муниципалитетов. Около 200 фактически находятся в руках партизан. Сегодня они контролируют территорию площадью свыше 42 тысяч квадратных километров. Причем в последние десятилетия политические требования партизан отошли на задний план. Верхушка криминализировалась и накрепко завязалась с наркомафией. Вожаки обустроились в горах, жируют, пользуются новейшими средствами связи, интернетом, создали собственные сайты, где размещаются официальные документы и пропагандистские материалы, держат представителей за рубежом. Боевики преспокойно пересекают границы.
Стремясь погасить конфликт, пишет Эмиль Дабагян, власти использовали и силовые, и политические методы, разработали и стали реализовывать масштабный проект, получивший название «План Колумбия», пытались наладить диалог с повстанцами. Под занавес 2007 года в роли посредника выступил венесуэльский президент, предварительно заручившись согласием колумбийского коллеги.
Урибе наверняка прекрасно знал, что Чавес, в свое время сам пытавшийся взять власть силовыми методами, явно симпатизировал партизанам. Они платили ему тем же. Миротворческая миссия Чавеса увенчалась успехом. Однако после того, как президент Венесуэлы категорически отверг формулировку, причисляющую повстанцев к организациям террористического толка, Урибе отказался от его услуг. Разразился громкий скандал. Венесуэльский президент назвал колумбийского мафиозным элементом и пригрозил свернуть экономические связи и разорвать дипломатические отношения. И вот неделю назад это произошло. Чавес, затаивший обиду на своего коллегу, мгновенно отреагировал на колумбийско-эквадорский инцидент и стал нагнетать обстановку.
Как подчеркивает Эмиль Дабагян, претензии Уго Чавеса на роль единоличного лидера Латинской Америки, особенно теперь, когда антиимпериалистическое знамя выпало из рук его учителя, ослабевшего Фиделя Кастро, очевидны. У верного ученика латиноамериканского патриарха неумеренные амбиции и мечта объединить континент под своей эгидой.
Для этого Чавес использует все дозволенные и недозволенные средства – вмешательство во внутренние дела других стран, в том числе в электоральные процессы, размахивает энергетической дубинкой. В пику Соединенным Штатам, инициировавшим образование зоны свободной торговли Америк, венесуэльский лидер создал так называемую «боливарианскую альтернативу для Америк» – субсидиарное экономическое и политическое объединение, куда вошли также Куба, Боливия, Никарагуа и крошечная Доминика.
Но конфронтационный курс Чавеса вызывает восторг далеко не у всех его коллег по президентству, отмечает Эмиль Дабагян. Еще до саммита в Доминиканской республике перуанский президент Алан Гарсия, встречаясь со своим эквадорским коллегой Рафаэлем Корреа, обратился к Чавесу с призывом «умерить пыл». И в урегулировании нынешнего конфликта участвовали лидеры всех ведущих латиноамериканских государств. В то же время и Чавес проявил готовность дать задний ход, не дожидаясь осуждения со стороны своих коллег. Венесуэльский президент понял, что жесткий конфронтационный курс может помешать реализации его честолюбивых планов по завоеванию лидирующих позиций в регионе.
Подоплека этого дела, она очень серьезная. Почему Венесуэла так болезненно отреагировала на то, что колумбийские вооруженные силы действовали на территории Эквадора? Ведь они же не трогали Венесуэлу. Маленькая, как говорится, победоносная война. Но ему сама война на самом деле не нужна. Он просто сказал вот некоторое время назад, что нужно создать военный альянс, боливарианские альтернативы для Америки. Для чего? Для того, чтобы дать отпор агрессивным действиям Колумбии, за спиной которых стоят Соединенные Штаты. Вот это его тезис.
Мнение известного московского латиноамериканиста Эмиля Дабагяна. Знамя Фиделя. Сайт Газета.ру. Александр Гостев, Политика онлайн.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В московской студии продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Обращаю ваше внимание, что сегодня в 13 часов 7 минут в нашем эфире программа «Час прессы». Ее тема – расследование как предмет общего интереса и частного торга. Гости студии – главный редактор сайта «Компромат.ру» Сергей Грошков и редактор отдела расследований еженедельника. Собеседник – Елена Скворцова. Ведет программу Елена Рыковцева. Программа «Час прессы», 13 часов 7 минут, время московское. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут. На наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня начинается новый раунд российско-украинских переговоров по газовым проблемам. Представители «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» обсудят условия и схемы поставок топлива. В Ингушетии обстрелян армейский блокпост, пострадавших нет. Солдаты открыли ответный огонь по нападавшим, после чего те скрылись. В Москве началась бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Сторонники оппозиции намерены каждый день проводить одиночные пикеты у здания Генпрокуратуры. Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели в Москве акцию против выселения их из общежития. Прокуратура Москвы предписала до 11 марта освободить здание под предлогом необходимости его ремонта. Другого помещения студентам не предоставили. В США два российских гражданина признали себя виновными в подделке документов. Сотрудник ООН Вячеслав Манохин и россиянин, проживающий в штате Нью-Джерси, Владимир Деревянко, обвиняются в изготовлении фальшивых приглашений, на основании которых можно было получить американские визы. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич выступит сегодня на открытии специального заседания Совета безопасности ООН по Косову. Бывший хорватский генерал Анте Готовина предстанет сегодня перед военным трибуналом ООН в Гааге. США направят своего представителя на саммит организации «Исламская конференция», открывающаяся на этой неделе в Сенегале. Губернатор американского штата Нью-Йорка Элиот Спицер извинился перед семьей и избирателями после появившейся в СМИ информации о том, что он пользовался проститутками. В США сенатор-демократ Барак Обама отверг идею идти на президентские выборы в паре с сенатором Хиллари Клинтон в качестве кандидата в вице-президенты. Это был краткий обзор новостей.
А вот что передают метеорологи. Сейчас в Москве 0 градусов, давление 749 миллиметров ртутного столба, ветра практически нет, метр в секунду, влажность 86%, днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 3 градуса, ну и каждый день примерно на градус будет теплеть воздух, так 13 марта днем должно быть уже по некоторым данным порядка плюс 6 градусов, но, правда, возможны дожди. У православных начался Великий пост, он продлится в общей сложности 7 недель, включая последнюю, страстную, перед праздником Пасхи. Слово Якову Кротову.
Великий пост для православных – это прежде всего молитва. Молитва преподобного Ефрема Сирина, она начинается с признания того, что у моей жизни есть Господин, есть Властитель, а заканчивается просьбой к этому самому господину и властителю сотворить одно маленькое чудо. «Даруй мне зрите моя прегрешение и не осуждайте брата моего». В воздухе повисает невысказанный ответ Создателя. «А может, лучше я превращу воду в вино, вот эту воду из Москва-реки в коллекционное французское вино? Это мне легче». Человеку трудно видеть свои грехи, не потому что грехи слишком большие, как полагают невротики, а есть и православные невротики. Им кажется, что грехи вроде Эвереста, а они на вершине, рекордсмены греха, ну как не впасть в уныние? Как бы не так, человеку трудно видеть свои грехи, потому что человек большой, и в сравнении с ним грехи наши маленькие. А чужие грехи видеть легко, потому что я большой, глаза мои большие, ум большой, и от этого большого ума и больших глаз большая трезвость на чужую рюмку. Видеть свои грехи и не видеть чужие можно только тогда, если человек замечает, что как я невелик, а мир-то побольше будет. Тут и замечаешь... Ну, не свои грехи, их последствия, как кратеры на Луне. Метеорит маленький, кратер большой. На Земле метеорит половину штата Аризона снес несколько тысяч лет назад. Так что не спрашивай, откуда в мире зло и страдание, и кто убил старушку-проценщицу Елизавету. Вы и убили, Родион Романович, и не топором убили, а он когда на жену прикрикнул. Рикошетс. Кто виноват, что делать ясно. Совершенно не ясно, как. Говорят, атеисты, агностики и прочие европейцы умеют как-то налаживать отношения с окружающим миром так, что и корыто цело, и море синее. Ну вот, режьте меня, презирайте меня, но я не атеист, я не агностик, я вообще верующий. Все, что я могу предложить себе, не подумайте дурного, предлагаю того, кто больше и моих грехов, и меня, и ближнего, и дальнего моего, и всего мира больше. Вот как на чтение канона Андрея Критского сегодня, там еще 4 дня, что говорят, душе моя восстанет, что спишь. Прыгать надо, дура, хорош ползать во прахе. Физически, вот на колени и мордой об пол, но это все равно, что прыжок. Бывают прыжки в воду. Вот поклон – это прыжок в Бога. Вот недавно запретили вывозить из России картину, где были изображены целующиеся милиционеры. Мол, это подрывает наш имидж. А представьте себе живую великопостную картину. На коленях, в поклонах. Милиционеры и гибисты, казнокрады и демагоги, непманы, надзиратели. Не представляете? Очень хорошо. Значит, вы сами в поклоне и не замечаете, что с окружающими. Вот это и есть начало Великого Поста.
Размышлял обозреватель «Радио Свобода» Яков Кротов. Ну, а жители Самары накануне отвечали на вопрос, знаете ли вы, в чем смысл Великого Поста. Их опрашивал наш корреспондент Сергей Хазов.
Нет, не знаю. Ну, вот так вот по жизни случилось, что не знаю. В вопросах религии не сведущ. Не знаю, я лично поста не придерживаюсь. Правильно это или нет, не знаю, но не придерживаюсь. В Вот так вот. Я не буду каких-то обобщающих таких. Более того, даже не буду давать оценки своим действиям.
Во-первых, я не соблюдаю пост. Второе, я все-таки верю больше в справедливость, нежели в Бога. А самое главное, я хочу сказать вот что. По крайней мере, вот опять-таки, возвращаясь к политике, глядя из того, что наши первые лица государства бьют кресты в церквах и беззастенчиво обманывают и обкрадывают свой народ, я считаю, что церковь сейчас является просто-напросто лицемерием и орудием обмана народа.
Верно, очищаться духовно и физически. В наше время, в принципе, хорошо попаститься. Потому что то тут, то там перекусываем. Питания правильного нет, а здесь есть возможность разгрузить организм, более-менее о питании задуматься.
Нет, я же не ортодоксальный христианин. Каждый себя определяет сам. Цели поста могут быть разные. Просто очищение организма и умеренное питание, легкая разгрузка в это время. Или это просто безбашенное исследование религии. Я просто не помню точно, в чем его смысл. Ну, типа, как бы отрешение от чего-то и...
Смысл или содержание? То есть воздержание от каких-то продуктов, оно очищает тело и как бы помогает душе тоже очиститься от греха. Каждый сам себе здесь выбирает, кому ты нужен. Сейчас более модно это стало. Религия и в том числе выдерживание постов.
Некая такая традиция, общая еще языческих времен, в русской традиции, после той нагрузки, которая на организм возникает, необходимо некий отдых дать. Но нет, это повсеместно. На масленичный карнавал они во всей Европе существуют.
Традиция давно уже, конечно, кто верит. Ну как, чтобы не есть жирного, придерживаться как бы к этому. Не, ну смотря какую рыбу, можно дешевую покупать. Селедочку, например, минтай. Кто что любит. А у нас пост от зарплаты до зарплаты.
Главная идея Великого Поста заключается в том, что любой человек, который именно верит Христу, очищается и духовно, и телесно. И это... деяние, оно как бы дает возможность человеку приобщиться к христианским ценностям, сделать свою жизнь более насыщенной, более приближенной к ценностям христианского мира.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, знаете ли вы, в чем смысл Великого Поста. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушайте радио «Свобода», слушайте, в частности, выпуск новостей науки прямо сейчас в нашем эфире и некоторые лишь заголовки его. Получено лекарство для борьбы с метастазами. Philips разработала новый способ управления телевизором. У спутника Сатурна Рэй тоже есть кольцо.
Биохимики из Университета Вашингтона в Сент-Луисе предложили новое лекарство, которое помогает бороться с метастазами рака. Злокачественные клетки, возникшие в опухоли, разносятся по организму человека с током крови. Во время своего продвижения по кровеносной системе они находят настоящую защиту у клеток, ответственных за свертывание крови, так называемых тромбоцитов. Именно тромбоциты защищают раковые клетки от атак иммунной системы. Ученые предложили лекарственный препарат, который ослабляет действие тромбоцитов, но не приводит к длительным кровотечениям при небольшой царапине. Первые опыты, проведенные на мышах, уже показали значительное снижение метастазов. Исследовательская группа компании Philips разработала принципиально новый пульт управления телевизором. Пульт посылает лазерный сигнал на экран, который накрыт прозрачным оргстеклом. В оргстекло встроены микронные датчики, которые регистрируют отражение луча от экрана. Благодаря датчикам удается вычислить, в какую точку экрана направлен луч от пульта, а затем передать эту информацию программе управления телевизором. Изобретение позволяет встроить в телевизор графический интерфейс, подобный компьютерному. Это может совершить настоящую революцию в управлении телевизором. Пульт станет простым, как компьютерная мышь, а на экране будут возникать меню и иконки, которые можно выбирать с помощью лазерного луча. Астрономы из лаборатории реактивного движения НАСА обнаружили, что спутник Сатурна Рея окружен собственным кольцом. Ученые пришли к такому выводу, анализируя снимки, переданные зондом Кассини. До сих пор были известны кольца только у планет. Рея стала первым известным спутником, окруженным кольцом. Частицы, составляющие кольцо, по размеру колеблются от мелких камешков до валунов. Как считают исследователи, причиной появления колец могло быть столкновение Рея с астероидом или кометой. Медики из Университета Южной Каролины проанализировали данные о состоянии сердечно-сосудистой системы почти 8 тысяч людей в возрасте от 45 до 64 лет. Врачи пришли к выводу, что даже убежденным трезвенникам по достижении среднего возраста стоит умеренно употреблять алкоголь. Умеренное потребление составляет не более 40 граммов чистого этилового спирта в день, что соответствует 2 бокалам вина или 100 граммам крепких напитков. У тех, кто начал употреблять алкоголь в среднем возрасте, риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40% ниже, чем у непьющих ровесников. Любые алкогольные напитки в умеренных дозах дают положительный эффект, но самые лучшие результаты оказались у тех, кто употребляет только вино.
С выпуском новостей науки Ольга Орлова продолжаем программу «Время свободы». Вы слышали в новостях о том, что прошла некая акция студентов Российской академии музыки имени Гнесиных, причем акция в виде флешмоба, как нынче принято говорить. В этом мероприятии участвовало порядка 500 человек, которые пытались привлечь внимание общественности к своему бедственному положению. 11 марта учащимся предписано освободить вузовское общежитие. Никакого жилья взамен этого академия не предоставляет, рассказывает Лилия Пальвелева.
Неразрешенную акцию протеста провели с соблюдением правил конспирации. Предварительно было объявлено, студенты соберутся на Манежной площади. Однако там к журналистам подходил молодой человек, который незаметно раздавал записочки. В них значилось: ехать надо до станции метро Курская. На выходе в торговом центре «Атриум» все и произойдет. Организаторы акции опасались ее разгона силами милиции. В сообщениях для прессы указывалось: мы приглашаем на концерт, какого москвичи еще не слышали. Обещания студенты Гнесинки сдержали. Ровно в 15:30 на первом этаже торгового центра молодые люди расчехлили инструменты и раздались совсем негармоничные звуки. В это время с балкона второго этажа густо посыпались листовки с текстом. Студентов выбрасывают на улицу. Завтра 1000 человек останется без крова. Флешмоб закончился так же внезапно, как и начался. Под нажимом охраны магазина студенты дружно покинули здание. Интервью давали уже на улице.
Почему вы решили свою акцию провести вот таким образом? Сплошная какофония.
У нас бы за несколько дней репетиции не получилось бы никакого нормального произведения. Мы бы не смогли объединить все инструменты, потому что нету такого произведения ни одного для там скрипки, гобоев. Здесь все собрались, струнники. А сейчас ребята молодцы.
Нам сказали, просто нас выселяют, и все.
А вам есть куда податься?
В принципе, нет.
И что вы теперь будете делать?
Даже не знаю еще. Так особо надеяться не на что.
Нам главное, чтобы оставили нам это здание.
Пойдем, пойдем, там милиция приехала.
Известно ли, для чего нужно освободить общежитие?
Вот это неизвестно, но говорят, что под офисы, может быть, вот так. Но нам изначально сейчас говорят, что нас выселят на 30 дней, а потом заселят обратно. Но есть такие слухи, что эта информация ложная, и вполне возможно, если мы выйдем завтра из общежития, то мы туда не зайдем больше никогда.
А что можно сделать за 30 дней?
Они говорят устранить вот эти неполадки с пожарной безопасностью. Был штраф, был суд у них 15 октября. И сказали, если вовремя не выплатят штраф за эту пожарную безопасность, то выселяют нас 11 марта. Но мы об этом узнали только 5 дней назад.
У нас было вывешено предупреждение о том, что мы должны покинуть помещение в связи с аварийным состоянием здания. Ничего аварийного в нем мы не видим. У нас сейчас в здании проводят новую пожарную сигнализацию. У нас работают рабочие, и это всем видно. По каким таким причинам, кому там стало неудобно, мы понять... И никто комментариев нам никаких не дает.
Просто нас продали на самом деле.
Неизвестно.
Нам не, нам не предоставляют документов никаких.
Существенный момент. При поступлении в Гнесинку студентам предоставление мест в общежитии гарантировали. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:45 московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич выступит сегодня на открытии специального заседания Совета безопасности ООН по Косову. США направят своего представителя на саммит организации «Исламская конференция», открывающийся на этой неделе в Сенегале. Губернатор американского штата Нью-Йорка Эллиот Спицер извинился перед семьей и избирателями после появившейся в средствах массовой информации о том, что он пользовался проститутками. И там же, в Соединенных Штатах Америки, сенатор-демократ Барак Обама отверг идею идти на президентские выборы в паре с сенатором Хиллари Клинтон в качестве кандидата на вице-президента. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем разговор о студентах-скандалистах с Надеждой Перцевой, которая вновь присоединилась ко мне в московской студии. Бузят не только студенты Гнесинки, но и студенты Московского государственного университета.
Да, доброе утро, Дмитрий. Действительно, они бузят. Но я к этой публикации обращусь немножко позже. Просто хочу отметить, что об акции студентов Гнесинки пишут сегодня практически все газеты, и публикации достаточно сочувственные.
Но имеют право студенты, естественно, за дело.
Ну, вероятно, да. Дальше я хочу просто так как бы продлить череду скандалов на страницах сегодняшних газет. Так, «Коммерсант» сегодня пишет об том, что в Санкт-Петербурге и Москве в выходные прошли акции протеста против судебного преследования лидера Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Арест господина Резника уже вызвал международный резонанс, продолжает газета. За него выступились парламентарии Германии и Швеции, не исключившие, что у преследования одного из лидеров оппозиции есть политический бэкграунд. Это газета «Коммерсант». На этой же странице та же самая газета пишет о том, что продолжает набирать обороты скандал, связанные с отказом руководства Союза журналистов России принять в свои ряды президента Чечни Рамзана Кадырова. И в ответ на это решение в конце минувшей недели чеченские журналисты пригрозили массовым выходом из рядов организации. Генеральный секретарь Союза Игорь Яковенко объяснил действия чеченской стороны тем, что в Чечне военная диктатура, а журналистам приходится доказывать свою лояльность. Читайте подробности на страницах «Коммерсанта». Еще один скандал, который набирает обороты, об этом пишет центральная публикация «Новых известий». На прошлой неделе в Нижнем Новгороде разразился конфликт между областным судом и прокуратурой. Оба эти ведомства пытались спихнуть друг на друга ответственность за проигрыш России в Европейском суде по правам человека. В январе 2008 года он присудил компенсацию в 70 тысяч евро жительнице Нижнего Новгорода Ольге Масловой. Она утверждала, что, добиваясь признательных показаний, сотрудники милиции ее избивали и насиловали. Нижегородский инцидент стал, пожалуй, первой публичной реакцией властей на решение Европейского суда, считает газета. Раньше их старательно не замечали. Скорее всего, внимание к Страсбургскому суду связано с тем, что Россия вышла на первое место по числу поданных туда жалоб. В прошлом году российскому правительству пришлось заплатить более 2 миллионов евро за проигранные дела, подчеркивают «Новые известия». Ну и, наконец, о студентах Московского университета. Шутки о медведях могут выйти боком. Так озаглавлена публикация «Независимой газеты». Скандальная история, гуляющая по интернету, неожиданно стала злободневной политической темой. Одиозная выходка студентов ведущего вуза страны обернулась показательными репрессиями. А представители ученого совета... Сообщество вынуждено делать самые недвусмысленные намеки о своей лояльности действующей власти. Собственно говоря, речь идет об акции, которую можно более или менее прилично назвать или передать, как «Совокупляйтесь за наследника медвежонка». Организаторы перформанса выступила арт-группа «Война», участники которых собралось около 20 человек, устроили массовое совокупление, сопровождающееся криками вроде «Медведи скоро все вымрут», «Мы должны поддержать медведей». Акция была непродолжительной, все молодые люди успели покинуть помещение до того, как среагировала охрана музея. Все это происходило в Государственном биологическом музее имени Тимирязева. Ну, о том, как студенты расплатились за эту акцию, читайте на страницах «Независимой газеты».
Спасибо, Надежда, ждем вас в нашем эфире примерно через полчаса со слушателями «Радио Свобода». Вы упомянули Максима Резника. Газеты российские продолжают следить за развитием этого дела. Отслеживаем, естественно, ситуацию. И мы, в частности, в программе «Грани времени». Гостем ведущего Владимира Карамурзы был Александр Осовцов, бывший член партии СПС и «Яблоко», активист движения «Объединенный гражданский фронт». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Связываете ли вы задержание, а сейчас можно уже сказать и арест Максима Резника с намечавшимся на минувший понедельник маршем несогласных в Санкт-Петербурге?
Большинство из моих друзей-единомышленников и скорее полагаем, что такие действия против него связаны в большей степени с намечающейся конференцией по объединению демократических сил России, председателем оргкомитета, руководителем рабочей группы, в общем, реальным мотором, который является Резник.
Еще многие наблюдатели связывают это с его рассказом о том, как группа его единомышленников приехала из Мурманска и по Санкт-Петербургу заходила наугад на избирательные участки и пыталась проголосовать. Давайте послушаем этот рассказ, слушаем голос Максима Резника.
Наши коллеги из Мурманска, коллеги по Яблоку, приехали в Петербург и провели эксперимент. Они прошли 7 избирательных участков и сказали: мы из Мурманска, мы не можем проголосовать, потому что у нас вот прописки нет, нет открепительного удостоверения, у нас есть паспорт и огромное желание проголосовать за Дмитрия Анатольевича Медведева. 7 из 7. У нас есть эти 7 бюллетеней.
Допускаете ли вы, что этот арест мог быть местью за подобную шутку?
Понимаете, в чем дело? Начинать анализировать с точки зрения логики или психологии, я вот не знаю какой, может быть, даже психиатрии, причины, по которым может произойти абсолютно внеправовая, вот даже не правовая, а внеправовая ситуация, выражаясь более публицистически, чудовищное беззаконие, которое сейчас творится против Максима, довольно бессмысленно, потому что заглянуть в чужую черепную коробку в принципе невозможно.
Илья Яшин, лидер молодежного «Яблока», начал сегодня одиночный бессрочный пикет у Генпрокуратуры в защиту Максима Резника.
Я знаком с Максимом уже почти 7 лет. Максим – это типичный питерский интеллигент, в самом хорошем смысле этого слова. Это человек, который всегда исповедовал принцип ненасильственного сопротивления, который никогда не шел ни на какие агрессивные акции. Человек, который был очень уважаем и в партии, и в Санкт-Петербурге. Человек был известным, уважаемым. И поэтому я не сомневаюсь, что дело против него сфабриковано и шито белыми нитками. Мы будем делать все возможное для того, чтобы Максим Резник поскорее оказался на свободе. У нас не так много рычагов воздействия на власть, тем более, что арест Максима Резника – это очевидно политический заказ. В условиях отсутствия нормальной судебной системы в России вытащить его будет чрезвычайно сложно. Но я повторяю, мы сделаем все возможное для того, чтобы Максим Резник как можно раньше вышел из тюрьмы.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной перспективам акции непримиримой оппозиции за освобождение лидера питерского «Яблока» Максима Резника. Гостем ведущего был Александр Осовцов, бывший член партии СПС и «Яблоко», активист движения «Объединенный гражданский фронт». Завершает час наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». Министерство образования Польши совместно с немецкими коллегами заявило о намерении создать совместный польско-немецкий учебник истории. Более подробно об этом корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Историю польско-немецких отношений никак нельзя назвать простой и однозначной, особенно когда речь идет об оценке одних и тех же исторических событий, только историками в Варшаве и Берлине. В первую очередь это касается новейшей истории Второй мировой войны и послевоенного передела территории в Европе. В 1965 году 35 польских католических епископов, в том числе тогдашний кардинал Стефан Вышинский и будущий папа римский, епископ краковский король Войтыла, обратились с посланием к немецким епископам, в котором содержалась ставшая символом польско-немецкого примирения фраза «Прощаем и просим простить нас». Католики обеих стран помирились, в определенной степени символично даже, что папой после поляка стал немец, но список взаимных претензий все же кардинально не сократился. Германия помогла Польше вступить в НАТО и Европейский Союз, но одновременно в Германии усилились голоса организаций, которые требуют компенсации за немецкую собственность в нынешней Западной Польше, конфискованную после 1945 года. Берлин с Москвой строит нефтепровод в обход Польши, что в Варшаве даже сравнивают с пактом Молотова-Риббентропа и так далее. Возможно ли в такой ситуации создание совместного учебника истории? Уполномоченная немецкого правительства по делам сотрудничества с Польшей профессор Гизина Шван во время недавнего визита в Варшаву заявила, что верит в этот проект. Это необходимо сделать вместе. Сначала, без ненужной спешки, очень обстоятельно определить границы раздела учебника, категории событий и так далее. В общем, нужно время. Но так или иначе, по моему мнению, это очень важный и интересный проект. Я знаю, что, например, министр образования земли Бранденбург очень хочет помочь в его реализации. И это касается не только этой земли, но также всей Германии. Кстати, уже ведь есть очень интересные научные работы по истории, которые написаны при сотрудничестве польских и немецких историков. Так что с научной точки зрения проблем особых, мне кажется, не будет. Учебник, однако, делается для школ, по нему будут учиться дети. Нужно очень аккуратно подходить к его написанию. В общем, ученые уже работали и работают вместе. Готовят проект. Нужно только время и выдержка. По словам Гизины Шван, немецкая молодежь позитивно восприняла бы такой учебник. Интересно, что по данным последних социологических исследований, которые были посвящены отношению к Польше, 65% немцев заявили, что они с симпатией относятся к полякам. До этого такого высокого показателя не было никогда. Одновременно около 60% жителей Германии считают, что польско-немецкие отношения сейчас не самые лучшие. Но отмечу, что речь шла об отношениях политических между правительствами, а не между людьми. Это очень важно. Кроме того, чем моложе люди, тем больше у них симпатии к восточному соседу. А можно ли надеяться на то, что польско-немецкий учебник истории будет положительно воспринят и в Польше? Профессор Владислав Барташевский, бывший узник Освенцима, а затем министр иностранных дел Польши, которого называют архитектором польско-немецкого примирения, также настроен оптимистично. Ведь уже стало фактом близкое сотрудничество по историческим вопросам между Германией и Францией. Напомню, что еще до Второй мировой войны история отношений между этими странами была просто кровавой. Французы и немцы ведь имели очень глубокие разногласия по целому ряду сложнейших вопросов. Потом французы оккупировали часть немецких земель. Воспоминания у немцев о французах и наоборот не всегда самые лучшие. Мы нередко даже об этом не знаем, не задумываемся просто. У нас другие проблемы были. Посмотрите, еще совсем недавно в учебниках истории не было такого раздела «Европейский Союз». А теперь есть. К счастью, человек устроен так, что многие вещи может, если не до конца забыть, потому что нельзя взять и сказать, что с сегодняшнего дня это не важно. Забудем давать и то или иное событие. Но хотя бы иначе на них посмотреть. Совместный французско-немецкий учебник истории, изданный полтора года назад, разошелся тиражом в 70 тысяч экземпляров. Гизина Шван, однако, считает, что автоматически переносить немецко-французский опыт на сотрудничество Германии и Польши в этом вопросе нельзя. Резонно объясняя, что нацистам не пришло в голову взорвать Лувр, потому что они знали что-то о нем, а вот национальную библиотеку в Варшаве сожгли без колебаний. Совместные работы польских и немецких историков, в которых описаны польско-немецкие отношения в период с 1933 по 1949 годы, в том числе и, например, Варшавское восстание, положительно оценили в Польской академии науки в немецком центре исследований школьных учебников. Комплексный учебник истории польско-немецких отношений будет готов примерно через 4 года. Между тем, в городах Балтийского побережья Польши, региона, который также исторически становился не раз предметом польско-немецких военно-политических споров, уже проходят уроки истории, где занятия проводят вместе учителя из Германии и Польши.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство более не имеет единой политики относительно Косово и Метохии в составе
Сейма. 755 человек. Пострадавших среди спасенных нет.
Пакистанская народная партия и мусульманская лига Пакистана сформируют коалицию.
Похищены картины Петра Поля Рубенса «Портрет Марии Медичи» и полотно Франциска Гоя «Безумный».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».